Здравствуйте, вы слушаете наш ежедневный подкаст «Украина. Самое важное», в котором я, Ксения Туркова, и мой коллега Данила Гальперович знакомим вас с главными новостями о войне в Украине, а также обсуждаем, как мир реагирует на происходящее. Данила, привет.
Привет, Ксюш. Сегодня есть очень много новостей о поставках новых вооружений Украине. Есть на это, конечно же, и реакция Кремля. Есть также противоречивые заявления про то, что происходит под Бахмутом. Есть сведения о том, что продолжаются переговоры по зерновой сделке. Ну и очень много обсуждений того, что делать с замороженными российскими активами и как их передавать, возможно, в пользование Украине. Все это в сегодняшнем выпуске, но начинаем мы его по традиции с информации о том, что в самой Украине происходит с обстрелов и ситуации на поле боя. Ксюша, расскажи, пожалуйста.
Российские войска в четверг утром обстреляли Славянск в Донецкой области ракетами С-300. В результате пожилая женщина получила ранения, от которых скончалась в больнице. Повреждения получили многоэтажные дома на одной из улиц города. Также в четверг российские войска обстреляли из артиллерии город Волчанск в Харьковской области. Спасатели достали из-под завалов раненую женщину. Ракетный удар был нанесен и по городу Торецку в Донецкой области, в результате чего получили ранения по меньшей мере 6 человек. Еще 8 человек ранены в результате российских обстрелов в Запорожской области, которые произошли накануне вечером. Атаковали Малокатериновку кассетными снарядами. Трое раненых – это сотрудники скорой помощи, которые прибыли на вызов. Ранения получили и местные жители. Трое мужчин и две женщины. Им оказывается необходимая помощь. Также в результате артиллерийских обстрелов накануне вечером и ночью 11 мая в Никополе Днепропетровской области было повреждено несколько домов и построек, обошлось без пострадавших. Ну а сегодня днем российские военные нанесли удар из ракетных систем залпового огня «Торнадо» по селу Великий Бурлук Харьковской области. Там пострадали 2 человека, в том числе подросток. В Киевской области, которая в самом начале полномасштабного вторжения России в Украину была под оккупацией, до сих пор считаются пропавшими без вести 281 человек. Об этом сообщили сегодня представители правоохранительных органов, национальной полиции Украины. По словам Андрея Небытова, начальника главного управления нацполиции в Киевской области, там обнаружили 15 мест массового захоронения людей и 3 места пыток. И сейчас продолжается идентификация тел погибших. По его словам, это очень долгий процесс. Но вот, как я уже сказала, почти 300 человек еще до сих пор считаются пропавшими без вести. Об их судьбе ничего не известно. Что же касается ситуации на фронте, президент Украины Владимир Зеленский заявил сегодня, что Украине нужно больше времени для начала контрнаступления против России, поскольку военные все еще нуждаются в западной помощи. «С тем, что мы имеем, — сказал Зеленский, — мы можем идти вперед и быть успешными, но мы потеряем много людей. Я думаю, что это неприемлемо, поэтому нам нужно подождать». Конец цитаты. Зеленский назвал боевые бригады, которые обучались, в частности, странами НАТО, готовыми, но сказал, что армия все еще нуждается в некоторых вещах, в том числе в бронетехнике, которая прибывает партиями.
При этом с российской стороны есть противоречивые сообщения по поводу того, что происходит на фронте. Официальный представитель Минобороны России Игорь Коношенков пытается продемонстрировать более или менее боевое содружество между российской регулярной армией и наемниками ЧВК «Вагнера». Например, в сегодняшнем сообщении он говорит, что штурмовые отряды, такой эвфемизм используется обычно при обозначении ЧВК «Вагнера», при поддержке воздушно-десантных войск продолжают наступление в западной части, как они называют, Бахмут-Артемовска. Об этом объявляет Коношенков. В это же время основатель ЧВК «Вагнера» Евгений Пригожин обвиняет подразделения регулярной армии России в том, что они без боя сдают позиции в районе Бахмута. Сегодня он сделал заявление следующего характера. «Ситуация на флангах складывается по наихудшему из прогнозируемых сценариев. Те территории, которые кровью и жизнями наших боевых товарищей брались много месяцев, каждый день, проходя по десяткам или сотням метров, сегодня без боя бросаются теми, кто должен удерживать наши фланги». Ну, то есть как раз обвиняет ту самую регулярную армию. Ну, и по его словам, правда, сами пригожинцы там наступают вроде как успешно, но об этом трудно судить. Очевидно, что Пригожин каждый день пытается переложить ответственность на армию, и вроде как отдельные источники сообщают, это происходит потому, что он лично обещал взять Бахмут к 9 мая, этого не произошло, ну и теперь уже оттуда перебрасываются действительно силы для того, чтобы их сконцентрировать на сопротивлении украинскому контрнаступлению.
ЧВК Вагнера, как известно, активно вербует заключенных из российских тюрем, делает это и Министерство обороны России, причем с начала этого года, 2023-го, схема вербовки российских заключенных для участия в боевых действиях в Украине активизировалась. Об этом говорится в разведывательном обзоре Минобороны Великобритании. Вероятно, только в апреле 2023 года по этой схеме в российскую армию привлекли до 10 тысяч заключенных. И с лета 2022 года, как мы рассказывали неоднократно, заключенные были основным источником для проведения операции в Украине частной военной компании Вагнера. Однако вагнеровцы, скорее всего, потеряли доступ к российской пенитенциарной системе. Об этом также идет речь в докладе Минобороны Великобритании, и произошло это на фоне конфликта с Министерством обороны России.
Да, действительно, мы уже рассказывали об этом в подкастах, что у Пригожина потерялся доступ к системе ФСИН. Мы помним видео, когда он расхаживал перед заключенными, рассказывал, что он их вернет, но не всех и так далее.
На голубом вертолете волшебник прилетал.
Да-да, там, конечно, удивительно все это было, но у него явно с ними был общий язык, потому что мы знаем, что Евгений Пригожин – это человек с уголовным прошлым. Ну вот теперь ими занимаются другие люди. Вообще отчаяние российского руководства, как бы собрать людей и еще бросить их в топку этой войны – оно более или менее очевидно для всех международных наблюдателей. Все-таки война длится уже больше года. И международный обозреватель «Нью-Йорк Таймс» Томас Фридман только что опубликовал колонку, в которой он, в общем, анализирует ход мыслей или состояние эмоциональное и психологическое Владимира Путина, которое приводит ко всем тем ужасам, происходящим в Украине, и всему тому, что творит Россия. Он выпустил статью под заголовком «Владимир Путин – самый опасный дурак в мире». И он объясняет этот заголовок тем, что Владимир Путин в очень многом так сильно просчитался, что уже внешними факторами это очень трудно объяснить. Это уже какие-то свойства совершенно его характера, что он, не имея запасного плана, увязнув в боевых действиях, загнал себя в безвыходную ситуацию. Как пишет Фридман, Путин загнал себя в ситуацию, когда он не может победить, не может проиграть и не может остановиться. Он больше не сможет захватить контроль над всей Украиной, но в то же время он не может позволить себе потерпеть поражение после всех потраченных ресурсов, жизней и так далее, поэтому он не может остановиться. Это очень похоже действительно на то, как вообще развивалась эта война, почему она началась, что Путин сначала собрал силы вокруг Украины, а потом ему уже нельзя было, что называется, сдавать назад. Ну и, конечно, это неплохо описывает то, что происходит сейчас.
Но ты знаешь, все-таки вот со словом «дурак» я, наверное, не совсем соглашусь, потому что, мне кажется, когда мы говорим «дурак», мы как бы лишаем человека его злонамеренности. Ну, такой вот какой-то Ванька-дурак. Ну, может быть, такая ассоциация в русском языке, я не знаю. Но тут, мне кажется, мы лишаем человека его вот этого злого намерения, агрессии, которую он направляет на другие страны.
Ну да, я понимаю, о чем ты говоришь. Мы лишаем его осознанности. Мы как бы говорим, что он не осознает то, что он делает. На самом деле, конечно, он осознает то, что он делает. Другое дело, что он совершенно не считается ни с людскими жизнями, не совсем. И вот Томас Фридман говорит, что если бы у этой военной операции было название, она бы называлась «Операция «Сохрани мое лицо», потому что он все время страшно бомбит города, уничтожает Путин, он бьет по русскоязычной восточной Украине, чтобы, собственно, скрыть, что план А, то есть быстрое взятие Киева и так далее, потерпел неудачу. Но, видимо, эти неудачи всерьез у Путина продолжатся, потому что Запад все-таки поставляет, несмотря на то, что это делается в не очень больших количествах, новые вооружения Украине. И вот глава Минобороны Великобритании Бен Уоллес сегодня подтвердил ту информацию, которую мы говорили еще два дня назад, что Лондон направляет, уже фактически направил Украине крылатые ракеты большой дальности Storm Shadow. Это подтвердил сам министр обороны, выступая в парламенте, в Палате общин. Он сказал: «Я принял решение снабдить Украину оружием большего радиуса действия». Это действительно самое дальнобойное сейчас ракетное вооружение, которое будет у Украины, потому что эти ракеты летят на 250 километров, «Хаймарс» — это 80, и, в общем, совершенно очевидно, что теперь для Украины будут доступны те самые полигоны, с которых запускаются дроны «Шахет» и так далее, и другие места как в России, так и в оккупированном Крыму, откуда идут обстрелы. Об этом совсем недавно говорила бывший посол США в НАТО Кей Бейли Хатчесон на встрече в Атлантическом совете. Она сказала, что нужно поставить Украине дальнобойные ракеты. Вот Британия это сделала. Совершенно очевидно, что эта тема очень серьезно сейчас обсуждается и в Соединенных Штатах.
Ну и в Кремле она серьезно очень обсуждается. В Кремле, конечно, на это негативно отреагировали. Именно это слово использовал Дмитрий Песков, когда отвечал на вопрос о том, как они относятся к поставкам ракет Storm Shadow. Это потребует адекватного ответа и от наших военных, которые, естественно, с военной точки зрения будут принимать соответствующие решения. Но Песков очень любит такие фразы, из которых ничего не понятно. Ну, там много всяких канцеляризмов. Но ясно одно, что Кремлю это не понравилось. А что касается высказываний Дмитрия Пескова, то сегодня он также заявил о том, что Россия не воюет, оказывается, в Украине, потому что воевать – это стирать с лица земли города. А Россия, по словам Пескова, такого не делает. Об этом он заявил в интервью телеканалу ATV из Боснии и Герцеговины. Прямая речь Пескова. «Скажите, почему русские так медленно действуют? Потому что русские не воюют, мы не воюем. Вести войну – это совсем другое дело. Это тотальное уничтожение инфраструктуры, тотальное уничтожение городов и так далее. Мы этого не делаем». Но что самое интересное, все знают, что они как раз именно это и делают. А Песков говорит все ровно наоборот.
Ну да, в том же интервью сербскому телеканалу из Боснии и Герцеговины он сказал, что российским военным удалось некие цели в ходе так называемой специальной военной операции решить, кое-чего добиться. Он сказал, освобождены значительные территории на Донбассе. Удалось изрядно потрепать военную машину Украины. Теперь это называется «изрядно потрепать военную машину». Они рассказывали, что дойдут до Киева и возьмут его за неделю. В общем, смешно, конечно. Он говорит, потому что демилитаризация Украины была заявлена как очень важная цель СВО. Ну да, демилитаризация, конечно, достигнута, особенно с танками «Челленджер», с ракетами «Storm Shadow» и так далее, которых сейчас в Украине есть, а раньше не было. Выдача желаемого за действительное и постоянное производство фейков, то есть ложного нарратива, который совершенно противоположен действительности, но для них главное присутствие этих слов и этих заявлений в информационном пространстве, потому что они все время балансируют правдивую информацию. Это задача Пескова, Коношенкова и остальных людей, которые сейчас вот там в информационном плане воюют за Россию. Ну вот к этому же можно отнести заявление российских военных о том, что армия Украины, оказывается, не сбила ракету «Кинжал» комплексом «Патриот», который она получила. «Интерфаксу», высокопоставленный источник Минобороны России, определил вот эту информацию как вброс и попытку выдать желаемое за действительное. В действительности же, как я уже сказал, танки «Челленджер-2», которые обещал Лондон Киеву в небольшом количестве, но есть 14 танков, уже поставлены в Украину. Об этом тоже сказал Бен Уоллес. Также британские СМИ сообщали раньше, что Британия отправит не только эти 14 танков, но и 20 бронетранспортеров «Бульдог» и 30 самоходок АС-90. В общем, британская помощь довольно серьезная, не только британская. Евросоюз с февраля поставил Киеву более 1000 ракет в рамках программы по снабжению Украины боеприпасами. Это сегодня заявил Жозеп Боррель, глава европейской дипломатии. Это с 9 февраля, когда был принят план по поставкам боеприпасов Украине. Но тут Боррель оговорился, и очень похоже, что в Европе понимают хорошо Зеленского, вот о том, о чем ты, Ксюша, сказала. Я сейчас процитирую Борреля. «Я знаю, что этого недостаточно. Президент Украины Владимир Зеленский сказал, что он собирается отложить контрнаступление. Конечно, Украине нужно больше готовиться, ей нужно больше оружия, ей нужно больше возможностей, и мы должны предоставить их». В общем, это, конечно, серьезное заявление. Оно свидетельствует о том, что в Европе, как минимум в Европе, понимают хорошо, с какими трудностями сталкивается Украина при подготовке этого контрнаступления.
Ну а вот бывший президент США Дональд Трамп считает, что Соединенные Штаты слишком много помогают Украине. Об этом он сказал на встрече с избирателями в Нью-Гемпшире, отвечая на вопрос республиканского избирателя, который впервые будет голосовать на выборах в 2024 году, о том, поддерживает ли Трамп предоставление военной помощи Украине. Трамп заявил, что не будет обязываться оказывать помощь стране, если проиграет выборы. «Мы раздаем так много оружия, что у нас сейчас нет боеприпасов для себя», — сказал Трамп. «У нас нет боеприпасов для самих себя, потому что мы так много раздаем», — сказал он. Но он любит очень повторять одни и те же предложения, поэтому такая цитата. На дополнительный вопрос, ведущий о войне, Трамп ответил. Он хочет, чтобы Европа выделила больше денег. Также Трамп не сказал, кто, по его мнению, должен в этой войне победить, зато заявил о том, что хочет, чтобы все перестали умирать.
Ну да, естественно, он, ты сказала, уже любит повторяться. Он опять повторился в эфире телеканала CNN. Он сказал, что он рассуждает с точки зрения урегулирования, а не с точки зрения вопроса о том, кто одержит победу. Он сказал, что, будучи президентом, сделал бы это в течение 24 часов, встретившись с Зеленским и Путиным. Ну, он такое уже говорил, он верит в свои магические переговорные способности. Надо сказать, что у него есть сторонники в этой точке зрения. Это недавно совсем обсуждали в нескольких научных центрах в Соединенных Штатах, что скорейшее прекращение войны было бы наиболее желательным выходом из ситуации. Пока мы видим, что украинское руководство с этим не соглашается, и Европа с этим тоже не соглашается. Кроме Великобритании, Евросоюза в целом, отдельные страны Европы очень серьезно поставляют вооружение Украине. В этом Польша буквально в первых рядах. И польские военные завершили сегодня процесс передачи Киеву 14 истребителей МиГ-29. Это сегодня сообщило постпредство Польши при Евросоюзе. Там партиями передавали 10 и 4. Вот сейчас все 14 истребителей уже есть в Украине. Кроме передачи оружия Украине, в Европе постоянно изучают возможность использования замороженных российских активов, чтобы ими воспользовалась Украина. Ну, об этом официальный представитель ЕС Кристиан Вигант сегодня говорил и сказал, что Евросоюз должен держаться в правовых рамках, которые не позволяют необоснованной конфискации средств. В общем, об этом довольно много говорится. На данной стадии замороженные активы частных лиц и организаций, которые внесены в санкционные списки Евросоюза, составляют в ЕС примерно 24 миллиарда евро. И активы заморожены, но это не позволяет их просто конфисковать и отдать Украине. Это то, что говорил Кристиан Вигант, и, по его словам, дискуссия об этом продолжается. Но видно, что в США действует более решительно, и там активы замороженные олигарха Константина Малафеева, российского, который еще с 2014 года был замечен и в финансировании этой самой так называемой «Русской весны» и много чего еще сепаратистского. Ну, а сейчас, естественно, вовсю он участвует в этой войне. Замороженные активы этого человека передали Украине. На это Кремль, опять тот же Песков, отреагировал очень-очень, конечно, нервно, сказал, что это все незаконное, нелегитимное. Во-первых, это ущерб для того, у кого эти деньги, по-русски говоря, незаконно отняли или своровали. Это прямой ущерб. А что касается Соединенных Штатов, то подобные решения, конечно, бьют по ним бумерангом, сказал Песков. Но на самом деле это еще смешнее смотрится на фоне новостей, что из европейского транзита товаров по территории России пропало товаров на миллиарды евро. сегодня пришла эта новость, что просто не доехали провозимые через Россию товары за время войны до потребителей в других странах, просто где-то осели в России, потому что его своровали. И вот на фоне этого воровства Песков говорит о том, что кто-то там чего-то ворует у российских олигархов.
Но тут мы уже переходим к тому, что происходит непосредственно в России. Сегодня председатель Комитета Госдумы по вопросам семьи Нина Останина внесла в Нижнюю палату парламента законопроект, который позволит участникам войны в Украине поступать в колледжи и вузы без вступительных экзаменов. Документ этот уже опубликован на сайте Госдумы, но об этом шла речь и ранее, такие идеи звучали, мы тоже об этом рассказывали в наших подкастах. В законопроекте говорится о том, что участники вторжения в Украину, ну, естественно, слово это там не употребляется, получат право поступать в образовательные учреждения среднего и высшего профессионального образования при условии успешного прохождения собеседования в течение 3 лет после демобилизации или увольнения со службы. То есть только собеседование достаточно, экзамены сдавать не надо. В пояснительной записке отмечается, что инициатива, цитирую, направлена на социальную поддержку и социальную адаптацию вернувшихся к гражданской жизни участников специальной военной операции. Конец цитаты.
Здесь мы перейдем к нашей рубрике «Кого, где, за что», потому что преследование любых несогласных с войной людей, а также иностранных граждан, нарастают в России, и Росфинмониторинг внес бывшего советника Офиса президента Украины Алексея Арестовича, очень известного своими публичными комментариями, участием в самых разных медийных программах и так далее, а также актера Артура Смоленинова, которого раньше признали в России иноагентом, в перечень лиц и организаций, в отношении которых имеются сведения об их причастности к экстремистской деятельности или террору. Эта запись появилась в списке Росфинмониторинга. В начале этого года Александр Бастрыкин, председатель Следственного комитета России, поручил возбудить против Смоленинова уголовное дело за его интервью с высказываниями, где критиковалась Россия. Ну и очевидно совершенно, что вообще преследование деятелей культуры вышло на абсолютно новый уровень. Сейчас прямо любых деятелей культуры связывают со статьями о терроризме, об экстремизме. Мы помним, что только что произошло с Женей Беркович. Мы видим, как Смоленинова за слова обвиняют в реальном экстремизме или терроризме. Это, конечно же, новое качество запугивания российским режимом деятелей культуры, переход на следующий уровень, очевидная попытка запугать любых людей, что-либо говорящих в информационном пространстве против действий России. Ну и к этому же идет в законодательстве об иностранных агентах, потому что российские власти намерены добавить категорию «третьи лица» в закон об иностранных агентах. Это замминистра юстиции сказал сегодня Олег Свириденко. Свириденко сказал, что будут некие третьи лица, это не иностранные агенты и не аффилированные с ними лица, уже и такая категория была, а в категорию третьи лица будут попадать люди, которые могут оказывать, сейчас цитата, «определенное влияние волей-неволей и помогать будущим или действующим иноагентам нарушать 255-й закон. Это о контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием».
Что воля, что неволя.
Да, что воля, что неволя, что будущие, что действующие. То есть это абсолютно тоталитарный закон. То есть вы по улице мимо проходили, мимо этого самого иноагента и так далее. Все. Вас можно брать. Вы содействовали, чтобы он увидел вас и так далее. В общем,
а вдруг я бабушку через дорогу перевела, а она иноагент?
Да, она иноагент.
Будущий. Вот.
Или наоборот, бабушка тебя переведет, и все, и она третье лицо. Лицо номер один, лицо номер два и третье лицо.
Ну, наказывают, конечно, и тех, кто открыто выступает против того, что происходит. На Камчатке военный суд приговорил к 2 годам и 6 месяцам колонии общего режима 2 военнослужащих, которые отказались ехать на войну в Украину. Об этом сообщает сегодня издание «Сибирь. Реалии». В частности, военный Александр Степанов отказался ехать в Украину 18 января 2023 года, находясь в штабе одной из воинских частей на Камчатке. А 3 дня спустя второй военный Андрей Михайлов отказался выполнять аналогичный приказ в Петропавловске-Камчатском. Обоих признали виновными в невыполнении приказа командования в период мобилизации. Ну и сегодня получилось продолжила развитие история, о которой мы только накануне вам рассказывали. Это история пенсионерки Ирины Цыбаневой из Петербурга, которая оставила записку на могиле родителей Путина. Приморский районный суд Петербурга приговорил ее к 2 годам условно. Об этом сообщает корреспондент издания «Сота». Также Цыбаневой назначили 2 года испытательного срока. Ее признали виновной в надругательстве над местами захоронения по мотивам политической ненависти.
И мы закончим наш сегодняшний выпуск сообщением о том, как деятели культуры очень сочувствуют тому, что происходит в Украине, и это важно. А как они реагируют на, собственно, страдания украинцев? Группа Imagine Dragons выпустила клип на песню «Crushed» из своего одного из альбомов прошлогоднего, и главный герой этого видео – это 14-летний мальчик Саша из Николаевской области Украины. Родное село мальчика Новогригоровка находилось под российской оккупацией на протяжении 5 месяцев. А в окрестностях велись ожесточенные бои, и там действительно каждый дом был побит снарядами, дворы были выгоревшие дотла и так далее. И история этого мальчика легла в основу того видео, которое Imagine Dragons сделали для этой песни. Конечно, это очень тяжелое зрелище, но и это важный клип, потому что это показывает, как на самом деле близко воспринимают трагедию Украины, ежедневную войну, обстрелы, все то, о чем мы говорим с самого начала в наших подкастах, как близко воспринимают это люди культуры в мире.
Но и говорят также, что этот клип поможет привлечь внимание к тому, что происходило непосредственно в этом селе, и поможет его отстроить.
Да, потому что Imagine Dragons вообще с самого начала этой войны помогают собирать деньги на гуманитарную помощь. И этот клип, он стал частью компании United 24. Это благотворительная платформа, которая была создана, собственно, по инициативе Владимира Зеленского.
На этом мы заканчиваем наш очередной выпуск. Не забывайте подписываться на нас в Google и Apple подкастах. С вами были Ксения Туркова и Данила Гальперович. До встречи.
Большое вам спасибо за внимание. Продолжим завтра.